«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. И я очень рад возможности снова общаться с вами. Но перед началом разговора про наши актуальные проблемы в области экономики не могу отказать себе в удовольствии рассказать вам анекдот из «Комсомольской правды». «Комсомолка» печатает на последней странице анекдоты, которые являются моей отрадой на протяжении почти всей моей сознательной жизни. Итак, если у вас дома в кладовке лежат мешок соли, мешок сахара, мешок муки, 10 ящиков тушенки, керосиновая лампа с запасом керосина, 100 литров бутилированной воды, значит, вы правильно подготовились к бурному росту российской экономики в 2020 году. Об этом, собственно говоря, и поговорим. О том, как наше государство представляет собой развитие российской экономики. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Звоните. Хотя, конечно, я не прав. Какое оно наше? Это государство. А также пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Да, вы мне пишете, что я не патриот, но, вы знаете, после пенсионной реформы говорить про это государство наше может только конченый мазохист. Мазохисты, пожалуйста, называйте так. Естественно, смотрите нас в YouTube. Естественно, пишите в чат YouTube, он мне сюда выводится на экран. Естественно, обсуждайте во всех социальных сетях, но будьте осторожны. Потому что к лютой цензуре Фейсбука, в Фейсбуке нельзя сейчас высказывать позицию, заметно отличающуюся от позиции Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Потому что за это людей, которые пишут по-русски, банят беспощадно. А причем позиция меняется, и, насколько можно понять, критерии цензуры меняются вместе с позицией Государственного департамента, колеблются вместе с линией партии. Но к этому добавилась еще и цензура Инстаграма. Так что если кто-нибудь из вас пытается следить за нами по Инстаграму или обсуждать нас в Инстаграме, что тоже возможно, знайте. Пока Инстаграм, принадлежащий Фейсбуку, вот я попал, у меня заблокировали ролик, я скопировал из Телеграма ролик про Гонконг. Там, террористы либеральные захватили в заложники журналиста, который защищает придерживается позиции, работает в газете континентального Китая, в аэропорту, глумятся над ним всячески. Ну, его там освободили, спецназовцы, очень быстро. Но в момент съемки ролика, что его освободят, еще никто не знал. Там посадили на какой-то неудобный ящик издевательский, есть такая традиция в Китае. Связали и, глумятся над ним. Он ведет себя очень корректно, говорит, я поддерживаю политику Китая, политику законных властей Китая, теперь можете меня бить. В Китае это стало мемом. Так вот, Инстаграм этот ролик у меня заблокировал, я его выложил в Инстаграм, с формулировкой, что это, призывы к насилию, и поэтому я не могу это показывать. Так что будьте осторожны в Инстаграме, туда приходит лютая цензура Фейсбука. Ну и теперь наш традиционный опрос, дорогие друзья. Я хочу проверить ваше отношение к моей гипотезе. Я излагаю гипотезу, потому что вы требуете, чтобы я как-то объяснил социально-экономическую политику российского государства, а не только Медведева и Набиуллиной, но и в целом российского государства. И моя рабочая гипотеза, из которой я исхожу, что российские либералы во власти, а либерал, сейчас начнет возмущаться наш радиослушатель из Вашингтона, но тем не менее либерал в сегодняшнем мире – это не человек-вольтерьянец, это человек в стиле Березовского и Керенского. Это человек, который исходит из того, что государство должно служить не своему народу, а глобальным спекулянтам против своего народа. У нас в силу нашего исторического вывиха, который начался в конце 80-х и продолжается до сих пор, национальное предательство, эпоху национального предательства никто не отменял, не закончил, у нас социально-экономической политикой занимаются либералы. Соответственно, я исхожу из того, что либералы проводят социально-экономическую политику для того, чтобы разрушить российскую государственность, организовать государственный переворот, Майдан, грубо говоря, и вернуть себе всю полноту власти, которая у них была в 90-е годы. Сейчас они контролируют только социально-экономический блок и немножко внутренней политики. Они хотят вернуть себе контроль за всем. И ради этого они проводят саморазрушительную социально-экономическую политику. Вот если вы считаете, что моя гипотеза права, и российские либералы действительно, либералы во власти, все эти медведи, Набиуллин и прочее. Действительно, сознательно готовят Майдан, сознательно доводят нас до восстания против государства и разрушения государства, звоните плюс 7-495-637-65-19. Если вы считаете, что эта гипотеза неверна по любым причинам, плюс 7-637-65-18. Еще раз. Если вы считаете, что либералы во власти проводят разрушительную, антинародную и антироссийскую социально-экономическую политику для того, чтобы разрушить страну, довести нас до отчаяния, вывести на улицы и нашим праведным негодованием привести либералов к власти, как это случилось на Украине, как это было у нас в 90-м, 91-м, 92-м годах, пожалуйста, звоните плюс 7-495-637-65-19. Последние цифры 19. Если вы считаете, что эта гипотеза неправильна, плюс 7-495-637-65-18. Неправильно по всем причинам, начиная с того, что либералы делают все правильно, и кончая тем, что они делают это по глупости, а не по корости. Да, дорогие так, коллеги, и вам также большое спасибо. 71-74. Да, Сергей из Новосибирска, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Степанов Сергей, Новосибирск.
Да, Сергей.
Новость полуторанедельной давности. Клиенты Ростелекома в трех регионах, Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области, оказались без доступа к сети интернет во второй половине 16 августа. Знаете почему?
Нет.
Сторонняя организация при установке опор повредила магистральный кабель на участке Емельяново-Марьевка в Красноярском крае. Полдевятого по читинскому времени магистраль восстановлена.
Подождите, сколько времени сидели без связи?
Ну, полдня сидели точно.
Ну полдня, если где-нибудь в глухом месте перерубили, ну ладно.
Да, Михаил Геннадьевич, а это вообще как? Один кабель стоило повредить, и три региона остались без интернета. Пускай это одного провайдера, но провайдер очень крупный.
Понимаете, спасибо. Это вопрос о надежности системы и злоупотреблении монопольным положением. Когда государственную политику определяют инженеры, они закладывают задачи резервирования надежности систем. Когда в ходе одних из выборов я с коллегами решал вопрос о, как бы сказать, помягче, о возможности перехвата контроля за федеральным телевещанием, это было достаточно давно, мы решили этот вопрос практически, естественно, с точки зрения защиты от незаконного перехвата, вы понимаете. Вот. Мы обнаружили, что еще при советской власти была заложена система, при которой были резервные каналы. То есть, если я пытаюсь, грубо говоря, захватываю Останкинскую телебашню, или если я, грубо говоря, захватываю Останкино, то это при, так сказать, минимальном желании со стороны государства не позволит мне не то, что вывести свою трансляцию в эфир, это не позволит мне даже заблокировать эфир. То есть просто трансляция будет мгновенно переключена на другие студии, и с Останкинской телебашни она будет переключена на, так сказать, региональные станции, то есть сигнал пойдет хуже, сигнал пойдет не везде, но он все равно пойдет. Это когда систему строит инженер, который исходит из того, что система должна работать и должна защищать все. А вот когда этим занимаются финансисты, они исходят из того, что нужно минимизировать издержки. И мы получаем затопление алмазных рудников, мы получаем техногенные катастрофы, мы получаем оружие, которое взрывается вместо того, чтобы действовать. И, среди прочего, мы получаем ненадежность системы. Потому что для надежности системы ее нужно не дублировать, а троировать, как в космосе. Потому что дублирование системы, то есть создание одной резервной системы, это защита от несчастного случая. А защита от злонамеренного вмешательства – это три резервные системы, из которых одна желательно совсем секретная. У нас этим занимаются финансисты, которые минимизируют издержки. А с другой стороны, что значит минимизация издержек и отсутствие дублирующей системы? Это означает монополизацию. Либеральное правительство Медведева, насколько следует из его политики, исходит из того, что злоупотребление монопольным положением, то есть грабеж монополистом потребителей, является главным, а то и единственным проявлением свободы предпринимательства, которую нужно пестовать и лелеять. Собственно, они это и делают. И в результате мелкая несчастная авария оборачивается реальной катастрофой и может привести к трагедиям, потому что вполне возможно, что в эти полдня кто-то не мог дозвониться до скорой помощи по мобильнику, кто-то не мог по мобильнику до полиции дозвониться, кто-то просто не смог жизненно важную информацию или важную коммерческую передать. В общем, это проявление не частного, частной недоработки. Это частная недоработка, в которой, как в капле воды, проявилась весь ужас бюрократической, олигархической системы, которая подавляет нас. И в связи с этим напоминаю о вопросе. Если вы считаете, что те гадости, которые творят либералы во власти, являются следствием их осознанного стремления к разрушению страны, к доведению нас до отчаяния, до Майдана, чтобы на нашем отчаянии и нашем протесте вернуть себе всю полноту власти, как в 90-е годы, звоните +7 495 637 65 19. Если вы с этим не согласны, по любым причинам, +7 495 637 65 18. Последняя цифра 18. Пожалуйста, набирайте их внимательно, чтобы не закошмарить коммерческую фирму.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Сжиги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Дорогие друзья, я очень заинтересовался присланным мне текстом, почему медитация не работает для многих людей. Но, к сожалению, я не могу изложить присланные мысли, потому что у нас передача про экономику и про смежные вопросы. Я вот Ивана процитирую, 60-96, очень важная вещь, которую мы должны усвоить все. Что такое иностранные инвестиции на самом деле? Потому что сейчас у нас возвращается это либеральное бесовство 90-х годов о том, что нужно привести иностранных инвесторов, они все наши проблемы решат. Итак, Иван пишет. При продаже АвтоВАЗа концерну «Рено» мы потеряли проект 2116, который должен был выйти в серию в 2008 году по цене 350-450 тысяч рублей. Это автомобиль D-класса, который должен был стоить как Renault Logan, Ford Fiesta, то есть как иномарки иного класса. Предполагалось производить седан универсал и хэтчбэк с коробкой автомат и полным приводом и гаммой двигателями 1.6, 1.8 и 2.2 литра. Если бы не продали АвтоВАЗ, Россия бы имела автомобиль класса Renault Megane по цене Renault Logan, то есть по цене имели бы более хороший автомобиль, по цене иномарки более низкого класса. Но Западу это было не нужно. Вот это к вопросу о том, что привлекать масштабные стратегические инвестиции в страну иностранные, это лезть в кабалу. И это то, чем занимается сейчас наше государство. Точнее, уже не наше давно. Давайте примем звоночек. Сергей из Новосибирска в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Вот смотришь как что делает наш центральный банк, и невольно так мнение такое складывается, будто бы наш центральный банк – это филиал американской федеральной системы. Вот как по-вашему?
Он не филиал Федеральной резервной системы, он действует в ее, так сказать, поле экономическом, но это не означает, что он должен ей подчиняться. То, что Банк России под руководством Либералкиной Биуллиной действует как враждебная России структура, это результат исключительно желания госпожи Набиуллиной и в целом российского управляющего класса, в целом российской правящей тусовки. Это не объективно обусловлено. Вот, значит, тут пришла замечательная новость, раз уж пошла речь про Америку. У нас же сегодня грандиозное событие, практически эпохальное для всей либеральной тусовки. Мы в очередной раз доели всех ежей. В полночь, в 7 утра по московскому времени, вот РИА Новости сообщает, вступил в силу второй пакет американских санкций против России. Ну, понятно, что поводом для введения новых ограничительных мер, очень хорошо сказано, не причиной, а поводом, то есть если бы не это, было бы что-то другое, является применение английскими спецслужбами химического оружия на территории Великобритании, ну, точнее, бывшей Великобритании, ныне просто Англии. То есть английские спецслужбы применили химическое оружие на территории своей страны в густонаселенном районе против двух граждан Российской Федерации, я имею в виду Скрипалей, похитили их, судя по всему, убили их. И за это против нас ввели санкции тогда, и сейчас вводят вторую волну санкций. Я полностью солидарен с этим, потому что Российская Федерация не защищает своих граждан за рубежом. Как сказала Мария Захарова, в одних штатах у нас 50 людей сидит в тюрьме, и многие из них по вздорным обвинениям, как Бут, как Ярошенко, как Бутина. Вот, и я не вижу, так сказать, и тени защиты наших граждан, подобных тому, что демонстрировала Украина, когда мы посадили эту убийцу Савченко, которая убивала наших сограждан, и в итоге ее просто так выпустили. Причем человек такой, что на Украине ее тут же опять посадили, сейчас она вышла, ну, неважно. Важно, что против нас ввели вторую волну санкций. Обсуждали эти санкции полтора года, нам с апреля прошлого года грозились этими санкциями. Итак, что же сделано? Во-первых, американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях. Это самое главное. Ну, первое, запрещено участвовать только в первичном размещении российского госдолга. То есть, так сказать, старые облигации, которые у нас были куплены вчера, можно с ними делать все, что угодно, можно участвовать в первичном размещении. А дальше можно их иметь. Дальше запрещено участвовать только в первичном размещении, то есть покупать российские облигации у каких-нибудь немцев, китайцев или малазийцев можно. Ну и, наконец, приятно, что наше государство бесконечно разговаривает о необходимости перехода на национальную валюту, но мало что делает в этом направлении. А ну вот американское правительство поддержало усилия по дедоларизации российской. Оно противостоит усилиям по дедоларизации российской экономики. Нет, поддерживает усилия по дедоларизации российской экономики. И американским банкам запрещено покупать российский государственный долг за все, кроме рублей. Но наши же хотят, чтобы, значит, везде были рубли. Ну вот американское руководство, наше государство в этом отношении поддерживает. Потому что американскому банку нельзя покупать российский долг, нельзя одалживать российскому государству доллары или евро, или другие валюты. А вот купить на Московской международной валютной бирже или в другом месте рубли за свою валюту, а потом на эти рубли уже купить наш государственный долг, это пожалуйста. То есть ситуация очень проста. Это демонстрация того, что американцы в силу набранной политической инерции вынуждены демонстрировать враждебность к нам, но никаких реальных санкций против нас, никакого реального ущерба против нас, так сказать, нанести нам реального ущерба не могут. Ну, или не хотят, хотя, скорее всего, не могут, потому что если брать действительно уязвимости наши с точки зрения американских ударов, мы их изучали довольно подробно в свое время, и я могу сказать, что по всем этим направлениям Соединенные Штаты и в целом глобальный бизнес зарабатывает на нас такие деньги, что если какой-нибудь Трамп заикнется о введении санкций в этих направлениях, то с ним случится две вещи. Сначала ему оторвут голову, а потом его вычеркнут из учебников истории, из новостного контента. И будет запрещено упоминать о том, что в Америке был такой президент. И если вы в Фейсбуке напишете «бывший президент Америки Дональд Трамп», вам за это будут блокировать аккаунт, причем навсегда, на вечные времена. Поэтому данные санкции — это страшный крик, страшные угрозы, но хорошая информационная война, которая подхвачена всей нашей либеральной тусовкой, всей либеральной пятой колонной, но реального воздействия на нас она не оказывает никакого. К моему, на самом деле, глубокому сожалению, потому что мы об этом еще поговорим, но мы об этом говорим много, а я не понимаю, а с какой стати вообще Российская Федерация у кого-то одалживает деньги? То, что мы видим чудовищную нищету и бедность по всей нашей стране, то, что мы видим бюджетную катастрофу в большинстве местных региональных бюджетов, это чудовищным образом контрастирует с тем, что федеральный бюджет захлебывается от денег. 13 триллионов рублей на 1 августа валяется без движения денег в федеральном бюджете. 13 триллионов, а всего... Только за этот год предполагается увеличить эти неиспользуемые резервы на 3¼ триллиона рублей. То есть это деньги, на которые можно заново отстроить всю Россию. И при этом за те же самые 8 месяцев, 8 месяцев по 1 августа, 7 месяцев, федеральный бюджет одолжил 1 триллион рублей. Это не то, что он взял, нет, это разница между тем, что он одолжил, и тем, что он заплатил по старым долгам. То есть федеральный бюджет захлебывается от денег и при этом берет еще и взаймы деньги. То есть это нонсенс, это расточительство, потому что по деньгам, взятым по займам, мы, естественно, платим проценты. Это подкармливание финансовых спекулянтов, в том числе глобальных, за счет российских налогоплательщиков. Российские либералы, которые управляют социально-экономической политикой, еще раз показывают, что да, действительно, они осуществляют политику против российского народа в интересах глобальных спекулянтов. То, что Минфин, захлебываясь от денег, непрерывно берет все новые и новые займы, этому лишнее доказательство. И, простите, в этой ситуации, если бы американцы запретили бы вообще своим банкам одалживать моей стране что бы то ни было, я бы это поддерживал, потому что это ограничило бы чудовищное расточительство, которое занимается Министерство финансов Российской Федерации. Чуть не сказал так называемое Министерство финансов, а скорее всего Министерство разрушения Российской Федерации. Но это гипотеза. Алексей из Москвы, вы в эфире.
Добрый день, Михаил.
Здрасте.
Вы знаете, я 40 лет работал в научной отрасли, и мы уже, в принципе, в начале 90-х годов, где-то 90-91 год, сидели в лаборатории, обсуждали и понимали, что будет такое вот развитие, катастрофическое развитие технической отрасли. Вот падение вертолетов, самолетов, все это мы отлично понимали, это честно. Теперь я, честно говоря, просто не понял, что это затянется на такой долгий период. Вопрос у меня к вам такой. Вот как вы считаете, смена либерального этого курса, либеральной команды, оно должно точно так же происходить, как смена власти КПСС, то есть когда вся эта команда на катафалке, что называется, ногами вперед уйдет, или все-таки что-то должно произойти раньше этого события? Спасибо.
Понятно. Вы знаете, у нас мы сейчас уходим на паузу. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Через 6 минут я вам все подробно расскажу.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Угу. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23:00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, я продолжаю отвечать на ответы на вопросы. Сначала напоминаю, что у нас идет голосование, оно продолжается. Если вы считаете, что антинародная, антироссийская социально-экономическая политика российских либералов во власти, от которой страдает каждый из нас, хотя все по-разному, является сознательным актом разрушения России, доведения народа до отчаяния, организация на этой почве массовых волнений для того, чтобы вернуть себе всю полноту власти, как в 90-е годы, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. Последняя цифра 19. Если вы считаете, что это не так по любым причинам, 8-637-65-18. Последняя цифра 18. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber +7-967-297-02. И, естественно, пишите в чат наш замечательный, угарный, на YouTube. Я отвечаю на вопрос, который был задан перед паузой. Как будут сменяться либералы? Ждать ли нам геронтократии и так далее? Значит, прежде всего, должен зафиксировать, что либералы сами не уйдут. Они воспроизводятся. Поэтому надеяться на то, что они превратятся в геронтократию, которая вымрет, это тщетные надежды. Я напоминаю, что первая волна либералов, которым принадлежал, скажем, горбачевский сподвижник Яковлев, ныне забытый, главный отец перестройки, она уже практически вымерла. Вторая волна перестройки, вторая волна либералов, ну, Гайдар умер, Березовский умер, Чубайс и Ясин в тени, Ясин уже совсем старенький. Третья волна либералов – это Волошины, Дворковичи, Шваловы, Улюкаевы. Они, в общем-то, тоже в тени. И сейчас уже минимум четвертое поколение либералов во власти. Ну, вот такое административно-политическое поколение. И они будут воспроизводить себе подобных. Посмотрите на господина Орешкина. Чем Орешкин хуже Гайдара? Он что, умнее его? Нет. Он менее убежден в своей исключительности? Нет. Он вполне подойдет на роль, так сказать, убийцы страны, если он дорастет до высоких должностей. У него нет никаких ограничений, ни моральных, ни интеллектуальных, ни культурных. Поэтому сами либералы не уйдут. Они умрут, как умирает паразит. Ну, есть два варианта. Первое, они умрут, как умирают паразиты. Они уничтожат Россию, они уничтожат нас с вами, они уничтожат русскую цивилизацию. Ну, и потом, поскольку они будут не нужны Западу, они пойдут побираться, работать уже не таксистами, потому что на Западе места таксистов заняты. Вот, пойдут работать донорами органов или кем-нибудь в этом духе. Те из них, кто помоложе, разумеется, то есть уже седьмое поколение либералов. А другой вариант, что они уйдут не по-плохому, они уйдут по-хорошему. Возможно, конечно, вариант с революцией, но, к сожалению, наши органы безопасности, как и мы, хорошо изучали историю нашей страны. Если возникает что-то отдаленно напоминающее партию большевиков, то ее очень быстро ликвидируют, исходя из соображений безопасности для системы, для государственного строя, который все больше напоминает рабовладельческое общество и все меньше напоминает даже капитализм. Поэтому я вижу свою задачу в том, чтобы разъяснить высшему политическому руководству страны, которое персонифицировано в Путине, что если он будет продолжать кормить России своих либеральных друзей, то они поступят с ним намного хуже, чем проамериканские исламисты и французские спецназовцы, которые там засветились, поступили с Каддафи. И мучиться ему предстоит намного дольше, чем мучился Каддафи. Намного более серьезно. Безусловно, после пенсионной реформы, надежда на то, что можно этой власти что-то разъяснить, они, в общем-то, умерли, потому что пенсионная реформа – это апофеоз политического самоубийства. Это я даже не с чем сравнить, это безумие. Откровенное, наглое, циничное, отвратительное безумие. Но сейчас важную роль сыграют предстоящие в начале сентября выборы, 8 сентября. Именно поэтому я призываю к тому, что ни одного голоса «Единой России», ни одного голоса фальшивым самовыдвиженцам, ни одного голоса либералам-могильщикам России по очень простой причине. Каждый ваш голос, отданный за них, в этом нет разницы между абсолютно лояльной власти единороссам и какой-нибудь заполошенным пятачком из окружения какой-нибудь Соболя или какого-нибудь Навального. Между ними нет разницы. Ваше голосование за них для управляющей системы будет вашим голосованием за пенсионную реформу, за повышение цен на все, за лишение вас социальных гарантий и за вашу нищету. может быть, с учетом этих выборов удастся показать этой системе, разумной части этой системы, которая хочет жить хотя бы, что речь идет о ее физическом выживании. Давайте примем следующий звонок. Денис из Перми в эфире.
Алло, здравствуйте. Простите, ну, грубо говоря, с учетом того, то, что слово «либерал» стало в стране уже ругательным, понятно то, что у власти либералы долго не удержатся, но как будет обстоять дело с теми либералами, которые находятся в культуре, в частности, в театральной сфере? И еще один вопрос. Ваш прогноз на курс евро в 2019-2020 году? Спасибо.
Понятно. Значит, либералы держатся у власти более 30 лет национального предательства, с 1987 года. Поэтому то, что они у власти долго не удержатся, это надежда, которая легко может быть ошибочной. Вот. Поэтому я бы не стал на это уповать. Совсем. Что касается культуры, я, помните, был такой Швыдко, министр культуры, который просто лишал людей возможности заниматься культурой, если даже гениальные творцы, вроде Светланова, дирижера великого, если они пытались созидать народ, а не уничтожать народ. И люди реально лишались возможности заниматься творческой деятельностью, люди реально умирали от этого. То есть это было истребление русской культуры как таковой. Сейчас есть попытки хотя бы что-то возродить. При всем скептическом отношении к министру культуры Мединскому, он хотя бы понимает, что культура должна созидать народ, а не уничтожать его. Но он слишком сильно заигрался в милование с теми же самыми либералами, и сейчас мы видим, что, в общем-то, тот позитив, который был при его назначении, он, судя по всему, исчерпан и закончился. Так что культура – это та сфера, из которой либералов будет выкорчевывать наиболее трудно, и, скорее всего, они долго еще там будут цепляться. Ну, потому что даже посмотрите нашу медиасферу. Есть же прямые медиаконцерны, которые официально финансируются Госдепартаментом США, числятся при этом российскими и прекрасно себя чувствуют и вполне себе уважаемые для государства люди. А ведь эти заповедники, извините, либеральных гоблинов вроде Совета по правам человека, которому плевать на права человека, если это социально-экономические права, и если этот человек законопослушный гражданин России, который защищает права основных тех людей, в основном тех людей, насколько я могу судить, которые занимаются разрушением России. Вот если вы пытаетесь уничтожить Россию, тогда да, все эти правозащитники вас будут защищать. А если вы пытаетесь быть честным со своей страной, работать на свою страну, то вы враг для этих правозащитников. Такая возникает ситуация. Ну и евро будет слабеть по отношению к доллару, потому что в Евросоюзе, извините, бардак, в еврозоне бардак, европейцы демонстрируют неадекватность, а Трамп человек, конечно, странноватый и рисковатый, но абсолютно логично, последовательно действует, абсолютно четко действует, абсолютно эффективно действует, и в этом отношении доллар будет укрепляться по отношению к евро. Золото подскочило только что, в очередной раз золото будет расти дальше. Ну и рубль через некоторое время начнет ослабляться относительно доллара и евро, но ослабление по итогам этого года будет маленьким, потому что у нас слишком большая заначка, слишком большой запас прочности накоплено. А теперь, внимание, еще одно сообщение о том, какие возможности есть для тех, кто пытается развиваться. Кто не грабит свою страну, а пытается развивать свою страну. В данном случае речь о Мексике. Иван пишет. Приводит ссылочку. Несколько лет назад мексиканцы выкупили за копейки оборудование уничтоженного к тому времени автозавода имени Лихачева в Москве. Вывезли к себе, смонтировали. И теперь выпускают просто точные копии грузовиков ЗИЛ под торговой маркой ЗИЛ нового. Новый ЗИЛ. И считают, что эти грузовики лучшие в мире по качеству. Помните, как все либералы и до сих пор нам визжат и дуют в уши, что вот, в России ничего не было, в Советском Союзе только галоши производились, один высокопоставленный либерал нам рассказывал. Пожалуйста, завод ЗИЛ, убитый этими либералами, несмотря на все попытки Лужкова его спасти, уничтоженный, раскатанный в пыль, Там сейчас район недвижимости ЗИЛ-Арт, так называемый, очень тесно стоящие мрачные дома ужасного дизайна, на мой взгляд, ужасного, кому-то может и нравится. Вот, и говорят, что там даже рекультивировали почву после завода. Не знаю, можно ли этому верить. Но самое главное, разрушенное оборудование уничтоженного завода мексиканцы выкупили, поставили у себя, работает, имеет прекрасные коммерческие перспективы. Вот, ну, здесь ссылка на сообщение, как глава нового завода мексиканец рассказывает, что грузовик давно зарекомендовал себя в Мексике, еще со времен Советского Союза. Нигде в мире не делали настолько выносливые машины. Это грузовик для настоящей эксплуатации, а не сомнительные пластиковые конструкции, которые ломаются через пару лет. Поэтому выпускают обычные ЗИЛ-120 и ЗИЛ-43-31 просто на нашем оборудовании. Вот что бывает, если пытаться свою страну развивать. А если пытаться свою страну уничтожить, то получается, как у российских либералов. Один в один. Мы заканчиваем голосование. Все-таки напоминаю, что кто считает, что либералы во власти сознательно пытаются довести нас до Майдана, 8-495-637-65-19. Кто считает, что это не так, последние цифры 18. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Так, дорогие друзья, вот Иван пишет: либералы как глисты. Иван, я с огромным уважением отношусь ко всему живому. И я хотел бы, чтобы здесь не оскорбляли, по крайней мере, в моей ленте сообщений, не надо оскорблять глистов. Понимаете? Они, конечно, паразиты, они, конечно, не симпатичны, но, знаете, таблеточку принял, их нет. И вред, который наносят глисты, все-таки не сравним с тем вредом, который наносят либералов. Поэтому давайте не будем попусту оскорблять глистов и прочих живых паразитов. Не надо. Зачем? Заканчиваем опрос. 350 человек проголосовало. Но, вы знаете, 97% участников опроса поддержали мысль о том, что либералы во власти уничтожают Россию не по недоразумению и не строят Россию, а уничтожают ее вполне сознательно социально-экономической политикой для того, чтобы разрушить общество, для того, чтобы довести нас до Майдана, до отчаяния Майдана, и чтобы на нашем праведном негодовании вернуть себе всю полноту власти. Сейчас добавились еще люди, 3,4% считают, что это не так, дорогие друзья. Я думаю, что 3,4% это и есть реальный электоральный потенциал «Единой России» и тех, кто с ней связан, тех, кто ее продвигает и поддерживает, в нашей аудитории. Даже если учесть, что наша аудитория может быть нерепрезентативна в масштабах страны, я думаю, что реальный уровень поддержки «Единой России» в Российской Федерации, такой честный, ну, может быть, он втрое больше того, что вы сейчас здесь показали. То есть 11% – это максимум максиморум. А теперь давайте примем звоночек. Михаил из Воронежа, вы в эфире.
Здравствуйте, разрешите такой вопрос. Вот часто в средствах массовой информации, в том числе по «Комсомольской правде» радио, можно слышать, как объявляет курс доллара, курс евро. Вот не является ли это прямым признаком того, что Россия – это финансовая колония? Ну нельзя же представить, что на американском каком-то канале объявляли курс рубля или хотя бы даже курс евро.
Ну, вы знаете, на американских деловых каналах действительно есть курсы и евро, и иногда даже рубля. Вот. Но на европейских деловых каналах есть курсы доллара, на китайских есть курсы доллара, на японских есть курсы доллара. Мы являемся финансовой колонией Запада, и в частности США, но не потому, что рубль слаб, и мы оглядываемся на иностранные валюты, на международные рынки. Не потому, что наша экономика зависит от цены нефти, а значит, и от курса доллара, а потому, что руководство социально-экономическим блоком российского государства управляет Россией в интересах не России, а глобальных спекулянтов. А США – это оргструктура глобальных спекулянтов. Вот поэтому. То есть ваш вывод правильный, а вот обоснование, оно, к сожалению, не точное. Как я оцениваю деятельность высшей школы экономики? На самом деле там есть разные факультеты. Там есть то, что связано с машиностроением. Это довольно неплохо. Они поглотили, по-моему, Московский институт энергетического машиностроения. У них там неплохо. У них отличный факультет глобальных процессов во главе с Сергеем Александровичем Карагановым. Но в целом высшая школа экономики – это, так сказать, основа нынешнего либерального клана. Это люди, которые, пропагандируя приватизацию, сделали себя не частным, а государственным вузом, которые обеспечили себе некоммерческие, нерыночные преимущества, рассказывая всем о рыночной конкуренции, которые получают на одного студента примерно более чем в 2,5 раза больше, чем остальные вузы за счет того, что они подчиняются правительству, а не Министерству образования. Это такая контора, в общем, все для своих, что называется. И это контора, которая является мозговым центром для разработки уничтожающих Россию мер в области социально-экономической политики и в области, ну, в целом, социальной политики. Реформа образования продвигает именно ректор высшей школы экономики Кузьминов, который муж Набиуллины и считается при этом могильщиком российского образования. И вот, к слову, вы спросили, Михаил Леонидович Хазин, один из лучших российских экономистов, макроэкономистов, в середине августа посетил, значит, мозговой штурм высшей школы экономики, дискуссия, что пошло не так в российской экономике. И вернулся оттуда в полном шоке, оставил запись в Фейсбуке. Например, председатель... То есть, понимаете, эти люди, которые разрабатывают планы реформ, они абсолютно безграмотны. Они учат студентов, но они сами безграмотны. Там, например, представитель Банка России пришел, он показал, что он не знает, что такое кредитный мультипликатор. То есть это основа денежных властей, но он этого не понимает. Что даже лучшие участники дискуссии, наиболее разумные, демонстрировали представление на уровне середины 90-х годов прошлого века, прошлого тысячелетия. То есть более 20 лет назад. То есть это интеллектуальная деградация. Видный экономист-либерал, вернее, либерал, считающийся экономистом, заявил на этой дискуссии, что мы экспортная экономика, и поэтому у нас не может быть рост больший, чем у наших клиентов. Человек, в принципе, не подозревает о том, что, во-первых, даже оставаясь экспортной экономикой, даже экспортируя сырье, можно захватывать рынки, можно расширять свое влияние в мире и за счет этого демонстрировать больший рост. А о том, что можно развиваться на основе собственных сил, на основе повышения, усложнения производства, повышения добавленной стоимости, которую страна оставляет себе, это вообще находится вне рамок их понимания. И Хазин сделал очень четкий вывод о том, что российским денежным властям, стержнем интеллектуальным которых является высшая школа экономика, не нужен экономический рост, и в принципе экономический рост не интересен. И в целом развитие России им не нужно и не интересно. Что их задача заключается только в реализовывании требований МВФ. МВФ обслуживает интересы глобальных спекулянтов как основа инфраструктуры глобального либерального клана. Задача МВФ – поддерживать ликвидность мировой долларовой системы. Я просто цитирую Хазина. Значит, российские денежные власти должны стимулировать бегство капитала из России, как в 2014 году, всеми методами. То есть высшая школа экономики – это центр, штаб разработки антироссийских либеральных социально-экономических реформ. Это моя гипотеза. И повторюсь, что у них действительно хороший принцип отбора студентов. То есть там мало коррупции, насколько я могу судить, или почти нет. Коррупция выражается в том, что если ваши родители либералы, то вышку вас возьмут с высокой степенью вероятности, просто за то, что ваши родители либералы. Вот. И в целом это структура, которую нужно просто поставить в равные условия с другими вузами Российской Федерации. Если лишить ее исключительных преимуществ, если перестать заливать ее деньгами по тысячу разных каналов, то тогда возникнет та свободная конкуренция, за которую они ратуют на словах, а на деле они занимаются злоупотреблением искусственно созданным монопольным положением. На этом мы с вами заканчиваем. Единственное, я должен сказать, что вот вы пишете, как только лидер какой-то страны хочет отказаться от доллара США, то сразу оказывается немного мертвым. Это касается стран типа Ливии и Ирака. Уже Европа предложила нам предложила перейти на оплату нашего сырья, нефти и газа, не долларами, а евро. И все остались живы, не считая того, что Юнкер, как говорят, здорово пьет. Пауза будет короткой, бояться нам ничего не надо, только вперед, не переключайтесь, до пятницы. Пятница, 17:00, я вернусь.
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM, Ижевск 107.6 FM, Новосибирск 98.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.